Глава 16. Наставник и ученица. Старик Гриф, как мы видели, далеко не разделял расположение дочери к крестнику Корнеля Витта.
В замке Ловестейн было только 5 заключенных, поэтому надзор не был труден. Это место дано было ему как синекура ради его преклонного возраста.
Но в жару усердия честный тюремщик в своем воображении преувеличил важность возложенной на него должности. В глазах его Корнелий принял огромные размеры преступников высшего разряда, поэтому он ставил его первым в ряду заключенных. Он наблюдал каждое его движение, подходил к нему всегда с грозным лицом и заставлял его, по его словам, нести возмездие за свое восстание против милосердного штатгальтера. Он 3 раза в день входил в комнату Ван Бирля, надеясь застать его врасплох. Но Корнелий отказался от переписки с тех пор, как он имел свою корреспондентку под рукою. Вероятно, если бы Корнелию даже возвратили полную свободу и дали позволение ехать, куда ему будет угодно, он предпочел бы кров темницы в обществе Розы и его луковиц всему другому, потому что Роза обещала всякий вечер приходить в 9 часов и беседовать с милым узником, и сдержала свое обещание, как мы видели, в первый же вечер. На другой день она вошла, как и накануне, с той же таинственностью и теми же предосторожностями, только что дала себе слово не приближать лица к решетке. Впрочем, чтобы начать с первого слова разговор серьезно, который бы занял Ван Бирля, она протянула ему сквозь решетку 3 луковицы, завернутые все в ту же бумажку. Но, к крайнему удивлению Розы, Ван Бирль тихонько оттолкнул пальцами ее беленькую ручку. Молодой человек размышлял. «Выслушайте меня», — сказал он. «Я думаю, что мы слишком много рискуем, поставивши все наше богатство на 1 ставку. Вспомните, милая Роза, что дело идет о предприятии, почитаемом до сих пор невозможным. Дело идет о черном большом тюльпане. Возьмем же все предосторожности, чтобы в случае, если наша надежда не сбудется, нам не в чем было раскаиваться. Вот как, по моему мнению, мы можем достигнуть своей цели». Роза приготовилась со вниманием выслушать то, что готов был сказать узник, более по участию, которое принимала в этом несчастном любителе тюльпанов, чем по важности, которую она придавала самому сообщению. «Вот как», — продолжал Корнелий, — «распределил я наше сотрудничество в этом великом деле». «Я слушаю», — сказала Роза. «Конечно, при этом замке есть какой-нибудь маленький садик, предположим, хоть хороший двор или, по крайней мере, терраса». «Здесь есть прекрасный сад», — отвечала Роза.
«Он расположен на берегу Ваала и полон прекрасных старых деревьев».
«Не можете ли вы, милая Роза, принести мне немного земли из этого сада, чтобы я мог судить о ней?»
«Я принесу завтра же».
«Вы возьмите в тени и на солнце, чтобы я мог видеть влажность одной и сухость другой».
«Хорошо, будьте на этот счет спокойны».
«Почва, выбранная мною, может быть изменена по моим соображениям, если в том окажется надобность. Мы разделим наши луковицы на 3 доли. Вы возьмете 1, которую посадите в назначенную мною землю в тот день, как я скажу вам. И, конечно, она расцветет, если вы будете следовать моим наставлениям».
«Я не отступлю от них ни на шаг».
«Вы дадите мне другую. Я постараюсь вырастить ее здесь, у себя в комнате, что займет мои дни, которые я провожу без вас. Я мало надеюсь на успех, признаюсь вам, и заранее посвящаю несчастную моему эгоизму. У меня бывает, однако, изредка солнце. Я буду стараться извлечь пользу из всего, даже из теплоты и пепла моей трубки. Наконец, мы оставим, или лучше сказать, вы спрячете 3-ю луковицу, нашу последнюю надежду, вместе с 1-ми 2 в случае неудачных попыток. Таким образом, милая Роза...»
«Невозможно, чтобы мы не выиграли 100 000 гульденов, ваше приданное».
«И чтобы наше предприятие не увенчалось счастливым успехом».
«Я поняла», — сказала Роза. «Я принесу вам завтра же земли, и вы выберете для меня и для себя. Что касается до вашей, то мне придется не раз сходить за нею, потому что я не могу носить вам иначе, как понемногу».
«О, нам торопиться некуда, милая Роза. Тюльпаны не могут быть посажены раньше, как через месяц. Поэтому вы видите, что времени у нас довольно. Только, посадивши вашу луковицу, вы будете следовать всем моим наставлениям, не правда ли?»
«Даю вам в том слово». «И потом вы мне дадите знать обо всех подробностях, относящихся до нашего питомца, как, например, о переменах погоды, о всяких следах в саду и на грядах. Прислушайтесь ночью, не бывает ли у вас в саду кошек. Два из этих негодных животных погубили у меня в Дордрехте две гряды».
«Хорошо, я посмотрю за этим».
«В лунной ночи виден ли сад из вашей комнаты?»
«Окошко моей спальни выходит в сад».
«Хорошо. В лунные ночи вы заметите, не выходят ли крысы из расселин стен. Крысы охотно грызут все, и я слыхал ни от одного несчастного любителя тюльпанов, как горько они упрекали Ноя в том, что он оставил пару крыс в ковчеге».
«Я постараюсь заметить, и если увижу крыс или кошек,
тогда надо будет подумать. Потом», — продолжал Ван Бирль, сделавшийся подозрительным со времени своего заточения. «Потом есть еще животное, которое гораздо опаснее кошек и крыс».
«Что же это за животное?»
«Это человек. Вы понимаете, милая Роза, что если решаются на воровство одного Гульдена и рискуют каторгой за подобную безделицу, тем скорее польстятся на луковицу тюльпана, стоящую 100 000 гульденов».
«Никто, кроме меня, не войдет в сад».
«Вы мне это обещаете?»
«Божусь вам в том».
«Довольно, Роза. Благодарю вас, милая Роза. О, вы будете для меня виновницей всех радостей». Так как уста Ван Бирля приближались к решетке с тем же жаром, как и накануне, когда наступило время ухода, Роза откинула назад головку и протянула ручку. В этой хорошенькой ручке, о которой молодая кокетливая девушка особенно заботилась, была одна из луковиц. Корнелий страстно поцеловал кончики пальцев этой ручки, потому ли, что эта ручка держала одну из луковиц большого черного тюльпана, или потому, что она принадлежала Розе, мы предоставляем это угадать людям, более сведущим, чем мы. Роза ушла с другими двумя, прижимая их к сердцу. Потому ли прижимала она их к сердцу, что это были луковицы большого черного тюльпана, потому ли, что они принадлежали Корнелию Ван Бирлю? На этот счет, кажется, угадать будет легче. Но как бы то ни было, с этой минуты жизнь заключенного перестала быть грустной и одинокой. Как мы видели, Роза отдала ему одну из луковиц. Всякий вечер она приносила ему горсть земли той части сада, которую он нашел лучшей. Широкое дно кувшина, искусно им разбитого, доставляло ему удобное место для посадки. Он наполнил его до половины землею, принесенную ему Розой, и смешал эту землю с высушенным илом реки, что составило превосходный грунт. Потом в начале апреля он посадил первую луковицу. Описать все употребленные Корнелием старания, хитрости, увертки, чтобы скрыть от грифа свои труды, было бы невозможно. Полчаса заключали в себе столетия ощущений и мыслей для узника-философа. Не проходило дня, чтобы Роза не пришла побеседовать с заключенным. Тюльпаны, полный круг изучения которых Роза проходила, составляли предмет разговора, но как бы ни был он занимателен, нельзя же вечно говорить о тюльпанах. Тогда говорили о других вещах, и любитель тюльпанов замечал с крайним удивлением, какой большой размер мог принять круг разговора. Только Роза привыкла держать всегда свое прекрасное личико на четверть аршина от решетки,
потому что хорошенькая фрисландка, конечно, не полагалась на самое себя с тех пор,
как она испытала, до какой степени жаркое дыхание узника может опалить сердце молодой девушки. Но что в эту минуту особенно тревожило любителя тюльпанов и, может быть, наравне с его луковицами, это зависимость Розы от ее отца. Итак, жизнь Ван Бирля, ученого-магистра, даровитого живописца, человека высшего ума, который по всему вероятию открыл этот дивный перл создания, заранее названный Розой Берлензис, мы говорим «жизнь», но более чем жизнь, счастье этого человека зависело от простого каприза другого человека, мелочного и невежественного. Это был тюремщик, нечто менее замысловатое, чем повертываемый им замок, более жестокое, чем железный запор, который двигал он ежедневно. То было нечто вроде колебана в буре, среднее между животным и человеком. Однако счастье Корнелия зависело от этого человека.
Этот последний мог соскучиться в Лувестейне,
найти, что воздух его нездоров, можжевеловая водка нехороша, и оставить крепость вместе с дочерью. И это может причинить новую разлуку Корнелия с Розой.
И Бог, утомленный избытком счастья, посылаемого им на долю, может быть, не соединит их уже никогда более.
«Тогда к чему послужат голуби-посланники?» — говорил Корнелий молодой девушке. «Если вы не умеете, милая Роза, ни прочесть моего письма, ни написать мне своих мыслей».
«Ну, если так», — отвечала Роза, в глубине сердца боявшаяся столько же, как и Корнелий, разлуки.
«Нам остается только употреблять с пользой наши вечерние свидания».
«Но, кажется», — возразил Корнелий, — «мы и так недурно ими пользуемся».
«Постараемся извлечь из них еще большую пользу», — сказала, улыбаясь Роза.
«Учите меня читать и писать, и, поверьте, я хорошо воспользуюсь вашими уроками. Таким образом, одна наша собственная воля будет в состоянии разлучить нас».
«О, коли так!» — вскричал Корнелий. «Перед нами вечность!»
Роза улыбнулась и слегка пожала плечами.
«Разве вы вечно останетесь в темнице?» — отвечала она. «Разве даровавший вам жизнь принц лишит вас свободы? Разве вам не возвратят тогда ваше состояние, и вы будете снова богаты и на свободе? Разве вы удостоите тогда взгляда, проезжая верхом или в карете, бедную Розу, дочь тюремщика, почти палача?»
Корнелий готов был рассыпаться в уверениях, и, конечно, они были чистосердечны и выражены от полноты души. Молодая девушка прервала его.
«Что, как идет ваш тюльпан?» — спросила она, улыбаясь.
Начать говорить с Корнелием о его тюльпане значило найти верный способ заставить забыть Корнелия обо всем, даже о Розе.
«Довольно хорошо», — сказал он. «Оболочка уже почернела, начинается рост, чешуйки луковицы набухают. Через неделю, может быть, раньше, можно будет различить появление первых отпрысков. А ваш, Роза?»
«О, я все делала на широкую ногу и следую вашим наставлениям».
«Ну, Роза, посмотрим, что вы сделали», — сказал Корнелий с глазами почти так же пламенными, дыханием так же жарким, как в тот вечер, когда эти глаза опалили лицо, а это дыхание — сердце Розы.
«Я», — сказала, улыбаясь молодая девушка, потому что в глубине сердца она не могла не следовать за двойной любовью узника к ней и черному тюльпану.
«Я приготовила посреди открытого места гряду, далеко от деревьев и от стен, слегка песчаной, сыроватой почве, без малейшей примеси камешков или щебня, как вы мне объясняли».
«Хорошо, хорошо, Роза».
«Эта гряда ждет только ваших приказаний. При первом ясном дне, когда вы скажете мне посадить луковицу, я посажу ее. Я очень помню, что вы велели мне начать дело после вас, потому что на моей стороне все выгоды хорошего воздуха, солнца и хорошей почвы».
«Правда, правда!» — вскричал Корнелий, радостно всплеснув руками. «Вы славная ученица!
Роза, наверное, вы получите награду в 100 000 гульденов».
«Не забывайте, — сказала, смеясь Роза, — что вашей ученице, как вы говорили, остается изучить еще другое, кроме тюльпанов».
«Да, да, и я так же пламенно желаю, как и вы, прекрасная Роза, видеть вас, умеющей читать».
«Когда же мы начнем?»
«Сейчас же».
«Нет, завтра».
«Почему же завтра?»
«Потому что сегодня наш час прошел, и мне время идти».
«Уже? Но по какой книге мы будем читать?»
«О», — сказала Роза, — «у меня есть книга, которая, надеюсь, принесет нам счастье».
«Так до завтра?»
«До завтра».
На другой день Роза пришла с Библией Корнеля Витта.